Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Ну, Дима, представляй тему нашей сегодняшней программы.
Тема нашей сегодняшней программы, как это было объявлено в анонсах, это котлы 41-го года. Почему именно эта тема стала нашей основной на сегодняшний день? Ну, наверное, потому что эти самые котлы решили судьбу регулярной армии, существовавшей до 22 июня 41-го года, и привели к тем плачевным последствиям, которые, собственно говоря, нам пришлось решать уже глубокой осенью и зимой под Москвой в 41-м году. Как и почему образовывались эти котлы? Мы, наверное, не будем пытаться проводить всесторонний анализ каждого котла в отдельности, но, тем не менее, хочется начать с того, что...
Давай их, может быть, сначала хотя бы назовем, да?
Да.
Что мы имеем в виду?
Основные котлы 41-го года, если брать наиболее крупные, это Минск, Смоленск, Умань, о которой, наверное, мало кто знает вообще. Естественно, Киев, Вязьма, Ржев, ну и кроме того,
Брянск,
Азовское море, где в окружение попало порядка 100 тысяч человек. Короче говоря, мы Рославль. Короче говоря, вот мы пройдемся по всем этим точкам. Но основное, о чем я хотел сказать, что такое котел? Котел от немецкого слова кесель. Ну, собственно говоря, по-татарски котел – это Казань. Применительно к военному делу котел – это окружение. То есть, когда группировки войск во фланге выходят силы противника, замыкают кольцо сзади, позади этих сил, и таким образом эти силы оказываются окружены. Что в этом, казалось бы, страшного? Если в котел попадает, допустим, несколько армий, которые имеют танки, пушки, самолеты, минометы, огромное количество техники и вооружений. Немцы тоже три раза попадали в котел во время войны. Первый раз и достаточно успешно это Демянский котел, когда они фактически год оборонялись в этом котле, и дивизия мертвого голова Теодора Эйке продемонстрировала совершенно нечеловеческие способности воевать, хотя была выбита почти полностью, если мне память не изменяет, два раза. Второй котел, в который они попали, это, собственно, Сталинград, где Демянский фокус не удался, потому что масштабы уже были несколько не те. И третий раз они попали уже в котел в 44-м году, когда они все-таки сумели из этого котла вырваться. Не полностью, бросив значительную часть техники, но, тем не менее, они вышли. Вот. С немцами эта история случилась трижды. С нами в 41-м и 42-м году, если не брать мелких котелков, а вот только крупные, это приключилось 8 раз. Почему? Если это произошло один раз, это может быть случайность. Если это произошло два раза, это уже... тенденция. Три раза – это уже закономерность. Ну, а восемь раз я даже не знаю, как и назвать, собственно говоря, это. Это говорит об очень многом. Итак, немного сухой статистики. Начнем с самого начала.
Дим, извини, пожалуйста, я тебя перебью, потому что раз мы заговорили о статистике, значит, мы заговорили о цифрах, а некоторые цифры я просто забыл, откровенно говоря, дать в начале программы, а это они, цифры обязательно. Это номер эфирного пейджера 7256633, номер СМС +7 495 970 45 45, так что мы ждем ваших вопросов и надеюсь, что еще где-то во второй части нашей программы мы дадим вам еще одни цифры, номера наших телефонов, и пообщаемся с вами в прямом эфире.
Соответственно, вернемся к нашим котлам. 24 июня был стремительно захвачен Каунас. 26-го Даугавпилс. Там, собственно, котлов никаких не возникло. 28 июня, то есть всего через 6 дней после начала войны, Минск.
Минск – это первый котел, но мы о нем достаточно подробно говорили.
Да, мы говорили об этом. 30 июня Львов, что тоже относительно недалеко. А 2 июля, то есть буквально через 2 дня после Львова, был уже в котле Псков. 19 сентября, это уже через месяц с лишним, был окружен Киев. Но до Киева еще был Уманский котел, на котором я хочу остановиться отдельно. Собственно говоря, что же происходило? Я сказал, что котел, да, окружение, в котором оказалась армия или несколько армий. И как бы окружающие их силы противника занимаются тем, что лишают их возможности подвоза боеприпасов, провианта, нарушают их коммуникации и просто-напросто начинают сдавливать этот котел. Но при грамотном руководстве окруженными войсками котел играет роль своеобразного магниты, что ли, к которому притягиваются определенные силы, блокируются и не могут быть задействованы противником на других более или менее важных направлениях. Что же происходило в котлах 41-го года? Закономерность заключалась в том, что во всех случаях, когда образовывались котлы за исключением одного, высшее командование, находившееся в этих котлах, бросало своих подчиненных, равно как и офицеры. И буквально через несколько дней после того, как группировка оказывалась в окружении, она представляла собой просто массу неуправляемых солдат, которых никто никуда, по сути, выводить не пытался. Это была общая тенденция. Были, конечно, исключения из этого. До того, как пал Киев, погиб Керпонос. Обстоятельства его гибели не совсем известны. И я хотел бы остановиться в качестве примера на Уманском котле. Уманский котел образовался до того, как был взят Киев. В 48-й немецкий моторизованный корпус 20 июля вышел в район Умани, и группировка немецких войск начала окружение 6-й и 12-й армии, которыми командовали генерал-лейтенант Музыченко и генерал-майор Понеделин. В общем, ситуация была еще не катастрофическая. С востока навстречу им двигалась 26-я армия, которая должна была помочь им прорвать этот котел, но, тем не менее, этого не произошло. Каковы были силы, которые оказались в этом котле? В этом котле находилось 24 дивизии в 6-й и в 12-й армии. Против них действовало 13 дивизий и 4 немецких бригады. Да, кроме этих 24 дивизий, у Музыченко и Понеделина была еще воздушно-десантная и 2 противотанковые бригады. В общем, достаточно большое количество людей. И оказавшись в котле, созданном 13 дивизиями, то есть на 10 дивизий меньше, чем было в их распоряжении, они, тем не менее, вырваться из этого котла не смогли. Несмотря на то, что с внешней стороны, как я уже сказал, им на помощь пыталась прорваться 26-я армия. Соответственно, немцы насчитывали, немецкие силы, 100 тысяч человек, около 3 тысяч орудий и минометов и всего 200 танков. Советские войска располагали 130 тысячами человек, более чем 1000 орудий и минометов и 384 танка, то есть на 184 танка больше, чем было у немцев. Тем не менее, вот немцы каким-то образом сумели замкнуть вокруг наших войск котел. И несмотря, как я говорил, на все попытки их разблокировать, ничего не произошло. Самое парадоксальное, что, получив приказ прорываться на восток, они могли выйти из этого котла. Потому что на юго-востоке, на стыке с 18-й армией Южного фронта, был почти 100-километровый коридор, который немцы не контролировали. И, соответственно, силы Музыченко и Понеделина могли через этот коридор уйти. Однако они получили указ от вышестоящего руководства прорываться именно на том направлении, которое им было поставлено. И таким образом возможность цивилизованным образом выбраться из котла была просто-напросто утрачена. Они пытались пробиваться там, где это было невозможно, через 48-й механизированный корпус, который к этому времени Клейст усилил. И, соответственно, как бы бились, что называется, головой об стену. 1 августа стало переломным днем сражения за Умань. 26-я армия отошла за Днепр, и уже никто поддержать эти войска, окруженные в Уманском котле, не мог. Ну, а 2 августа 1-я танковая группа немцев и 17-я полевая армия замкнули кольцо окружения. Таким образом, вопрос решился. Каковы были потери в Уманском котле? На 20 июля, то есть когда началось окружение, наши силы по Уманю насчитывали около 130 тысяч человек. По данным штаба Южного фронта на 11 августа, из окружения вышло только 11 тысяч человек. То есть из 130 тысяч только 11 тысяч. По немецким данным, в плен попало 103 тысячи человек, что весьма и весьма похоже на правду. В плен попали, соответственно, Музыченко и Понедельник, 4 командира корпусов, 11 командиров дивизий. Вот такая вот была печальная статистика.
Дим, ну, здесь, значит, сразу хочу в той монолог.
Да, я просто хочу сказать два слова. Вроде бы это не такая катастрофа, как, допустим, Минская или Киевская. Но тем не менее, или Вязьминская, но тем не менее, это все-таки 100 с лишним тысяч человек.
Ну, знаешь, это как, опять же, на тему нашей программы, на тему всего нашего цикла, да, цена победы, и, увы, может быть, с некоторой иронией, надо сказать, кто считает, да, там никто, увы, к сожалению, это не считал. Но, значит, по поводу Умани или Умани, здесь вот уже пришли два сообщения, поправляющие нас и говорящие, что нужно делать ударение в этом слове на первый слог.
Ну, к сожалению, я этого не знал, извините. Ну,
я думаю, что это просто по аналогии с Таманью, с той же Умань, Тамань, наверное. Да, мы так, так, во всяком случае, произносили. Ну, если надо, если вы считаете, уважаемые слушатели, вот, которые прислали нам эти, Андрей и Ольга из Москвы, что надо делать ударение на первый слог, мы поправимся. Но я бы хотел вот о чем поговорить. Здесь, кстати говоря, и по интернету пришел к нам вопрос еще до начала программы. Может быть, немножко обобщить, что именно вы считаете, спрашивает нас Павел Трушин из Москвы, что именно вы считаете основной причиной котлов? Какой фактор надо было устранить, чтобы такой гигантской потери солдат в 41-м не было? Ну, насчет фактора, это разговор...
Это отдельная тема.
Даже не то, чтобы отдельная тема. Мы, в общем, все время говорим об этом. Там очень много факторов. Менять надо было, наверное, очень многое. Надо было, и вообще, если уже говорить о факторах, то нужно тогда захватывать достаточно большой предвоенный период, когда шла и подготовка армии к войне, да, и подготовка, да.
Подготовка
и кадров,
к чему, да.
И кадров, и подготовка к чему, и, так сказать, уровень, качественный и количественный уровень вооружений, которым были оснащены войска. Так что факторов здесь множество. А вот что считаете основной причиной котлов, ну, может быть, на эту тему немножко поговорим, вот, во всяком случае, вот из того, что я прочитал на эту тему, выходит вот как бы несколько, может быть, таких основных вещей. Первое, вот многие авторы, историки указывают на то, что, может быть, причиной вот этих всех окружений, вот этих вот котлов, была вообще принципиальная установка на жесткую оборону, что войска, тем более не очень хорошо подготовленные, как мы говорили в предыдущих передачах, лишенные фактически, лишенные связи с центром, да, и была очень плохо построена и отстроена вся оперативная связь между Ставкой, между Генштабом и войсками, особенно в первое время войны, они не проявляли инициативы, они получали только указание стоять там чуть ли не насмерть, да, ну, хотя приказ ни шагу назад, хотя приказ ни шагу назад,
ну да,
был издан только через год, в 1942 году, но ведь те же заградотряды, те же заградотряды, во всяком случае, вот по данным нашего автора и коллеги, которые часто у нас здесь, ну, на которого мы часто сейчас ссылаемся в эфире, и который, по-моему, два раза у нас выступал, это, я говорю о Бешанове, вот те же заградотряды первые были построены уже 25 июня 1941 года. Это генерал Сандалов их, так сказать, ставил позади 4-й армии на, так сказать, основном, вот этом запад, на основном направлении наступления немецких войск. И вот, как докладывали, значит, там доносило Мехлису в июле 1941 года, заград отрядом задержано за период войны 54 тысячи человек, которые хотели...
Ну, это относительно немного, я должен сказать, потому что, вот если говорить об Уманьском котле или Уманьском котле, то Музыченко и Понеделин не убежали от своих солдат, и они попали вместе с ними в плен, то есть они выполнили свой долг до конца, по сути. Потому что, когда войска оказываются в окружении, куда бежать? Бежать-то некуда. То есть, либо нужно концентрировать силы на каком-то...
Я одном... имею в виду другое, Дима, что если бы, так сказать, даже те же наши командиры, да, вот в эти первые месяцы, очень тяжелые, очень трудные годы, месяцы войны, обладали бы, ну, во-первых, соответствующей подготовкой, а во-вторых, имели бы право на некоторую инициативу, да, и на то, чтобы принимать решения по соответствии оперативной обстановке на фронтах, может быть, они могли бы избежать каких-то таких уж катастрофических последствий.
Ты знаешь,
хотя, с другой стороны, если существует еще... Не надо забывать, что мы очень часто, что, естественно, больше всего говорим о наших войсках, но ведь был еще и противник. И противник тоже был не из глупых, да, и тот же фон Бок, который наступал на основном направлении, это, в общем-то, по всем оценкам, это был военачальник высочайшего класса.
Ну, у немцев, в общем-то, большая часть военачальников были высочайшего класса, и самое главное, они не убегали от своих солдат. Ни при каких обстоятельствах. Вот. Что же, Паулюс не убежал от своих солдат, хотя его неоднократно пытались вывести из Сталинграда. Вот. Но что касается ситуации, если войска оказались в котле, вот взять Демянский котел, который немцы держали фактически год. Ну да, котел, да, неприятно, да, снабжать войска приходится по воздуху. Может быть, голодно, может быть, не хватает патронов. Но командование Демянской группировки никуда не убежало, и управление войсками не было утрачено. В нашем же случае наблюдалось... тенденция к тому, чтобы бросать свои войска, переставать ими управлять, в большинстве случаев, я говорю, не во всех котлах, но в большинстве случаев, и просто бросать своих солдат на произвол судьбы. Вот как бы об этом писал Рокоссовский, об этом писали очень многие, когда они собирали горе командиров и пытались их отправить обратно, выполнять их непосредственные обязанности. То есть здесь даже не уровень профессиональной квалификации играет самую главную роль, а отношение к своему собственному воинскому долгу в первую очередь. Вот. Что же мы в результате получили? В котле под Минском немцы взяли в плен порядка 330 тысяч человек. Захватили более 3300 танков. Можно перечислять, что еще. Под Рославлем в плен взято относительно немного по масштабам той войны. 38 тысяч человек. 250 танков. Под Смоленском 310 тысяч человек. 3 тысячи танков. Под Уманью мы уже говорили. Статистика. Под Гомелем 78 тысяч человек. Под Киевом гигантская цифра. Свыше 600 тысяч человек. Почти 1000 танков, огромное количество орудий. В районе Азовского моря 100 тысяч человек. Под Вязьмой цифра огромнейшая, тоже превышающая 600 тысяч человек. Огромное количество военной техники. Все это в совокупности говорит о том, что как бы...
Еще был, кстати говоря, Гомельский котел.
Я упомянул,
да,
Гомель.
84 тысячи.
Ну, вот...
84 тысячи пленных. 84 бои за Рославль, в котором потеряно было, где-то тоже под 40 тысяч,
да,
человек. Вроде как бы цифры, опять повторим, это цинично звучит, небольшие, да?
Ну,
если,
да,
все это сложить... Вот...
Да, совокупность получается чудовищная, совершенно чудовищная. То есть в совокупности, после тщательного анализа всех источников, было определено, что за годы войны в плен попало свыше 5 миллионов наших военнослужащих. А в плен они попадали в тех самых котлах, и, соответственно, основная цифра это пришлась на 41-й год, а также на два котла 42-го года. Но большая часть, я повторюсь, это 41-й год. То есть управление войсками по множеству причин было на очень и очень невысоком уровне, а в большинстве случаев оно отсутствовало. И именно это и порождало те катастрофические последствия, которые происходили в результате образования котлов. Потому что, если вернуться к той же Умани, немцев-то было меньше. 13 дивизий против 24.
Но это не только Умань, это, в общем, практически...
Ну, практически везде.
Практически во всех, сказать, горячих
просто,
точках.
Да, просто если пытаться размазывать масло по всему бутерброду, то есть как бы создавать некое равномерное распределение сил, вместо того, чтобы концентрировать на основных ударных направлениях, тогда и получаешь, что тебе никогда ничего не хватает.
Но, Дим, я все-таки буду, наверное, настаивать на своем и добавлю к тому, что ты сказал, да, вот и в первую очередь, так сказать, поведение всех командиров, да, которые, как ты видишь, бросали свои войска, вот все-таки вот это сам призыв, если это можно назвать призывом, там были просто приказы, да, стоять насмерть, стоять на месте вот под страхом смерти, да, это было тоже, это было, в общем-то, бесчеловечное, и самое главное, то есть самое главное бесчеловечное, и плюс ко всему она была неэффективная, да, неэффективная метода
управления
войсками. А. Причем там же, ну, если мы сейчас вспомним, в августе 41-го года, значит, там Сталин издал приказ, который, кстати говоря, менее известен, чем знаменитый приказ о загранотрядах, да? 270-й издал приказ, о котором вообще очень долгие годы старались не вспоминать. И он, кстати говоря, очень интересно, что он действовал вплоть до 56-го года. Его никто не отменял.
А интересно, приказ номер 27 отменили?
Да. Или он, кстати говоря, тоже, да, это тоже надо вообще представить, еще, наверное, узнать. Так вот, согласно этому приказу номер 270, все военные служащие, попавшие в плен, объявлялись изменниками-дезертирами. Но это...
И но семьи.
Самое главное, семьи, да. Семьи становились заложниками, просто вот заложниками государства. Я просто дословно читаю. Командиров и политработников, сдавшихся в плен врагу, считать дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших родину дезертиров. Ну, обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров, семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. И, кстати говоря, а как выяснилось, это еще был... Сталин оказался добрым, потому что он издал, все-таки по отношению к семьям, он не вставил в этот приказ высшую меру, да, а вот товарищ Жуков предлагал намного более крутые меры. Когда он командовал Ленинградским фронтом, он приказал расстреливать семьи сдавшихся в плен военнослужащих.
Ну, надо сказать, что у Жукова была, как бы это сказать, заочная кличка «Кулак Сталина». И основной метод управления войсками у него сводился к тому, чтобы отдавать под трибунал или расстреливать, как наиболее эффективный. Иногда он действительно расстреливал, иногда отдавал под трибунал. Хотя далеко не всегда ориентировался в том, что происходило на том или ином фронте, куда он приезжал из ставки. Но это как бы отдельная вещь. Понимаешь, я хочу сказать еще одну вещь. Дело в том, что не только приказ «ни шагу назад». Дело в том, что, как мы говорили в прошлой передаче, зачастую, то есть в первые недели войны, в Москве вообще не понимали, что происходит на фронтах. Информация приходила сумбурная, отрывочная, с шапкозакидательскими рапортами, что вот-вот выкинем. То есть создавалась такая некая параноидальная картина происходящего. И невозможно было понять, что происходит.
Правильно.
Извини, я закончу мысль. До того, как пал Минск, до того, как...
Дим, я с тобой полностью согласен.
Вот. И еще. До войны, поскольку в основном отрабатывалось в ходе учений исключительно наступательный ход операций, приказы, которые получали войска в прифронтовых округах, вот в первые дни войны, они все практически начинались с того, что надо контратаковать. Идеологии создания обороны, квалифицированной обороны и ведения боевых действий в условиях обороны не было.
Правильно, оборона все сводилась к призыву не шагу назад, фактически, да?
Шаг вперед, скорее даже шаг вперед.
И шаг вперед, но шаг вперед было сделать невозможно, поэтому все стояли. Ну, это единственное управление, которое, так сказать, исходило, единственное управленческие решения, извините, да, которые исходили из Москвы.
Да, но если задаться вопросом, были ли хотя бы одни единственные учения по отработке действий войск в условиях котла до 41-го года.
Кто же это мог предположить?
Естественно, ничего подобного
не
было.
Кто же это мог предположить, когда на чужой территории и малой крови?
Понимаешь, а вот я вспоминаю того же Ханса фон Люка, который кадровый офицер в семье, которая 300 лет служила Германии офицерами. Это была банальная работа. То есть батальон в наступлении, батальон в обороне, полк в наступлении и полк в обороне. Там дивизия, корпус и так далее. То есть это стандартные вещи, которые были понятны командирам всех уровней, начиная там от командира роты и кончая командующим армией, тем же самым Федором фон Боком. То есть для них это не было неожиданностью. Для наших командиров состояние окружения явилось, безусловно, очень большой неожиданностью, потому что никто к этому в действительности не готовился. И никаких учений, никаких наработок по этому вопросу не делалось.
Давай ответим вот здесь на два вопроса, пришедших по пейджеру Вани из Москвы. Что вы сравниваете две армии? Немецкая армия конца 30-х, начала 40-х – это армия европейская. И наука, и техника, выучка, образование, и РККА. Ну, понятно, да? Абсолютно неграмотная в массе, не обученная, не тренированная. Ну, зачем вы сравниваете эти две категории? Слава богу, что победили. Ну, действительно, слава богу.
Да, слава богу, что победили, и как бы к рядовым трудно предъявить какие-либо претензии, и просто невозможно, потому что это действительно люди, которые выполняли свой долг без всякой патетики полностью до конца и платили жизнями за то, что их офицеры не умели ими командовать, офицеры всех уровней. Как их учили, чему их учили, мы как бы можем судить по тому, во что это вылилось летом 41-го года.
Но, тем не менее, настроения-то были шапкозакидательские.
Ну, а когда шапкозакидательство не получается, а тебя не учили обороняться, то есть вот тут и возникает тот самый результат.
Да, вот еще один из вопросов. Один из ваших гостей-историков в прошлой передаче сказал, что одним из достижений первого периода войны было то, что удалось удержать фронт. Как это утверждение сочетается с восьми котлами, о которых вы говорите? Как удалось удержать линию фронта?
Ну, линию фронта как таковую удалось в таком академическом смысле, если можно сказать, создать только уже на подступах к Москве.
То там были огромные просчеты уже немецкой стороны, в частности, самого фюрера.
Ну, это нельзя назвать просчетом.
Ну, во всяком случае, как выяснилось, да, естественно, знаешь, как все умны задним числом, да, что называется, да, и тот же фон Бок.
Ну да, когда он разделил группу армии «Центр» и бросил, да, и бросил половину на Киев.
На Киев и на Питер. Да?
Ну, тут возникает вопрос, почему он это сделал. То ли он пытался застраховаться от удара во фланг с киевского направления, которого, естественно, не последовало бы при том, как бы, уровне управления войсками. То ли он считал, что задача на московском направлении будет решена теми силами, которые он оставил на этом направлении. Но как бы там ни было, если бы он не разделил эту группу армий, то последствия для Москвы могли бы быть чрезвычайно тяжелыми. Но как бы более или менее стабильная линия была создана именно на московском направлении.
То есть, западные, во всяком случае, западные историки считают, что это один из самых крупных просчетов Гитлера. Наши так считают, ну, естественно.
Вот,
да?
Тут нельзя...
Когда Боку пришлось поступиться четырьмя из пяти танковых корпусов и тремя пехотными корпусами, которые были вот переброшены на киевское направление и ленинградское направление.
Ну да, хотя надо сказать, что очень мало упоминаемая операция Тихвинская оборонительная и Тихвинская наступательная, это когда удалось предотвратить полное окружение Ленинграда немецкими войсками. Более того, в ходе наступательной Тихвинской операции даже удалось создать на 100-километровом участке фронта продвинуться на 100 километров вперед и таким образом спасти город от полной блокады. Но Тихвин как-то почему-то у нас особенно и не вспоминают. То есть, если Умань со знаком минус, то Тихвин можно было бы вспомнить со знаком плюс, потому что там шли действительно ожесточенные бои. Если бы Питер пал, то немцы получили бы в свое распоряжение второй по масштабам коммуникационный узел в Советском Союзе. То есть порт для снабжения, индустриальную базу, ну и понятно, все остальное.
Да, ну и в дополнение нужно сказать, что удержать фронт, ну, как мы уже сказали, вот помогло в какой-то степени вот эта вот переброска этих
Разделение
войск. Сил. А Сталин к этому времени подтянул на самые опасные участки фронта.
Свежие силы,
резервы. Не будем еще забывать и об ополчении, да, которое, кстати говоря, об ополчении мы мы отдельную передачу сделаем по истории ополчения и по судьбе ополченцев, которые были мобилизованы
в таком количестве, в котором они не требовались на фронте на самом деле.
Да. И вот при изменении соотношения сил вот на московском направлении вот действительно удалось удержать это, и даже фон Бок был вынужден эвакуироваться вот с так называемого Ельнинского выступа.
Учитывая, что силы были разделены, а между тем, как говорится, вода долбит камень не силой, но частым падением, то есть во всех боевых соприкосновениях с нашими войсками, естественно, силы немецких армий группы «Центр» и других таяли. Такого восполнения демографического и материального, которое могли обеспечить мы, у них, естественно, не было. И когда они добежали до Москвы, они уже, собственно говоря, не располагали тем необходимым ресурсом человеческим и военно-техническим для того, чтобы завершить эту операцию.
Ну, московская операция, бои на московском направлении, оборона Москвы, это тоже еще отдельная тема.
Да, это осенью.
Дойдем просто, чтобы закончить это... с этим вопросом, который нам задал слушатель, просто еще одна цифра. К концу сентября группе армий «Центр» противостояли 2 миллиона советских солдат.
Это
только на одном направлении.
Да, это при тех потерях, которые к сентябрю были уже понесены нашей армией. Ну, надо сказать, что в 41-м году было отмобилизовано беспрецедентное количество людей. Их было отмобилизовано столько, что их было просто нечем вооружать и не во что одеть. То есть там 4,5 миллиона винтовок в резерве еще имелось, но отмобилизовано было столько, что вот те...
И сколько было захвачено еще немцами, да? Сколько потеряно.
Да.
Потому что вот те же в сражениях за Вязьму и Брянск, значит, Бок окружил вот в этих двух котлах, уничтожил 81 советскую дивизию. В плен там попали, ну, это известные цифры, там более 600 тысяч человек. И Красная Армия потеряла вот в этих двух котлах, там больше, там примерно 1200 танков, 5500 орудий. 5500 орудий. Это вообще цифра, конечно, огромная.
И все это плюсовалось.
Так, ну что, давай еще один вопрос. Так, в окружение в первые недели месяца войны попали те группировки наших войск, которые планировались как кулаки для возможного наступления в середине 40-х. Они готовились к наступлению, не готовились к обороне. Это совершенно разные построения войск, поэтому их очень быстро и окружали. Но это довольно известная теория, концепция. Тезис о том, что Красная Армия готовилась к наступлению, не была готова к обороне.
Вермахт готовился к наступлению и не готовился к обороне.
Да, мы много раз об этом говорили, что, что называется, и да, и нет, да, с одной стороны, действительно, в общем-то, действия в обороне не были совершенно отработаны, да, и, в общем, все сводилось вот к этим приказам стоять насмерть, или, как ты говоришь, там,
контратаковать. Постоянные приказы центра были контратаковать.
Это все, что могла придумать тогда.
Вообще выдворить за пределы Советского Союза.
Естественно.
Но, понимаешь, Виталий, это все равно как боксер, который научен только бить противника по лицу и не умеет защищать собственное лицо. Вот приблизительно такая же ситуация. Когда немцы оказывались в окружении, они почему-то, в общем, собственное лицо старались защищать. защищать всеми возможными способами. И если вспомнить, опять вернуться к этому же Демянскому котлу, ну, год с ними пытались что-то сделать, и ничего в результате сделать не смогли. Они понесли там очень большие потери, но управление в котле не было утрачено, снабжение продолжалось, и они воевали, да, очень кроваво, очень тяжело, но из котла все-таки вышли. Как это не обидно, может быть? Вот. То есть, как бы, подготовка войск, целостность управления, отношение человек-оружие и человек-исполнение команды у них все-таки работало даже до последних дней войны.
Ну, хорошо, сколько у нас еще остается времени. Давай здесь еще вот приходит нам по пейджеру. Ну, это вопрос, конечно, потрясающий. Скажите, генерал Гудериан, кто по национальности, армянин или немец? Гудериан пишется не с Ян на конце, он никакого отношения к Армении.
Нет, Хайнц Гудериан все-таки немец.
Все-таки немец. Так, почему перестали разыгрывать книги? Разыграйте книгу с Яновой. Хорошо, обещаем. У нас небольшой запас еще есть, мы его пока попридерживали, но в одной из ближайших передач.
Да, мы бы с удовольствием проиграли вам последнюю книгу Марка Солонина, но нам почему-то вот ее не привозят.
Пока из издательства.
Да, потому что первый тираж разошелся молниеносно, а второй вот пока еще не подвезли.
Так, что случилось? Алексей из Москвы ставит два вопроса, конечно, совершенно разнокалиберных, я бы сказал. Первый вопрос. Что случилось с пленными? Алексей, они попали в плен. Я думаю, самый простой ответ. Да? А второй вопрос уже совершенно из другой оперы. Выйдут ли на аудионосителях программы? Ну, пока такого проекта у нас тоже нет.
Да.
Мы еще вообще не завершаем нашу программу. Мы еще сейчас пока на поражениях, мы еще скоро к победам перейдем.
Да. Что касается пленных, то как бы по официальной статистике свыше 5 миллионов человек. Соответственно, их семьи, это семьи врагов народов. Ну, умножаем хотя бы на 3 человека. Это
даже значит... на 2.
Нет, ну, тоже жена, ребенок, а до войны, как правило, было двое,
да,
больше детей.
А как поступали с семьями пленных, мы сегодня уже говорили, да, какие были указания и приказы.
Соответственно, 15-20 миллионов человек в тылу, они оказались вот волею судеб еще врагами народа. Потом есть еще одна такая история, которая, как правило, обходится молчанием. Помимо пленных, помимо погибших непосредственно в ходе боевых действий, были еще раненые. А как известно, раненых применительно к числу убитых всегда намного больше. Точную статистику или точный алгоритм вывести невозможно, но если, условно говоря, убито 3-4 человека, то раненых будет 10-15. Вот вопрос о том, какое было количество раненых, какое было количество инвалидов, лишившихся рук, ног, лишившихся возможности дееспособно трудиться после войны, эта статистика тоже никогда никем не освещалась. А количество таких людей с первых же дней войны, с первых же дней 41-го года, июня, росло и росло с очень большими темпами. Потому что только вернувшихся в строй раненых в течение войны было порядка 10 миллионов. Но ведь огромное количество людей не вернулось в строй, потому что они были уже не способны воевать.
Так, вот Николай нам пишет, похоже, у нас было две войны. Первую мы с треском проиграли, вторую со скрипом выиграли. Потрясающе.
Ну,
наверное, действительно потрясающе.
Ну, в какой-то степени. Да. По крайней мере... Да. Нет, ну, я начал говорить, что, по крайней мере, все-таки сумели к зиме 41-го остановить, и все-таки к 45-му сумели победить. Уж какой ценой, это...
Об этом и разговор. Я бы хотел еще один вопрос в связи вот с котлами поднять и об одной еще вещи сказать. Я думаю, что существует одна проблема, связанная с этими котлами, и существующая до сих пор. Это огромное количество погибших, незахороненных, неустановленных людей. Вы знаете, понятно, что у нас жертв было намного больше, чем в Европе. И у европейцев, может быть, европейцам это было сделать легче, но тем не менее, вот я, например, знаю там, по примеру, Голландии, уж маленькой страны, которая просто до последнего своего солдата, до последнего человека определяла, идентифицировала и должна была знать, сколько у нее погибло людей и кто конкретно погиб. У нас до сих пор существует, особенно вот в местах этих котлов, где погибло безумное количество людей.
Ну да, вторая ударная. Да,
существует захоронение. Захоронения ну,
массовые.
Я вам скажу так, что, по-моему, только в Смоленской области, если я не ошибаюсь, где-то под 1000 братских могил. Что такое, значит, 1000 братских могил, сколько в каждой могиле захоронено? Что такое братская могила? Братская могила – это захоронены люди без имени, без звания, до сих пор, которые до сих пор где-то числятся на без вести пропавшими. И вообще было одно время какое-то движение, да, вот следопытов.
Но оно и сейчас есть.
Оно и сейчас есть, но этих сил явно мало. С одной стороны, с другой стороны, одного любительства, одного энтузиазма здесь тоже не хватает. Должны быть, наверное, еще и раскрыты какие-то определенные архивы, списки, списки армий, списки личного состава войск, для того, чтобы определить все-таки. И все-таки, знаете, как и старая, ну, может быть, доброй ее назвать нельзя, но она очень гуманная все-таки, при всем при том истина, что война заканчивается только
когда
похоронен последний солдат.
Да, это абсолютно точно. И ты понимаешь, дело в том, что в начале войны книжек красноармейцев еще не было. Они появились уже после того, как началась война. Вот этих вот тюбиков, в которых хранилась бумажечка, на которой было написано имя, фамилия, отчество, звание, они тоже были далеко не у всех солдат. Вот если как бы сравнивать с тем, что было у немцев был леденец, как на жаргоне немецких солдат это называлось, потому что это был металлический жетон, имевший форму леденца, эллипсовидную. Он был надпилен посередине, и, соответственно, если военнослужащий погибал, переламывался, половина оставалась у него на шее, с его данными, с этими данными он хоронился. Другая половина, соответственно, отправлялась в тыл, и в дальнейшем она использовалась для ведения статистики и для того, чтобы передать ее в дальнейшем родственникам. Вот. Сейчас уже ни для кого не новость, что существуют металлические жетоны, и во всех армиях мира, и в нашей в том числе, жетонов два. Один, который остается на погибшем, второй, который уходит для статистики и в семью. Вот. У нас ничего подобного не было. То есть никто об этом не думал и особо не озадачивался вопросом, как же в случае гибели людей их потом сосчитать и идентифицировать.
Да. Ну, кстати говоря, мы говорили в одной из наших программ вот, об истории так называемого подвига Гастелло, да, когда просто перепутаны были люди.
Ну да. Ну, так, я полагаю, что
это таких, инцидентов
могло быть огромное количество.
Ну что, у нас остается еще немного времени. Давайте включим телефоны 783-92-25 Москва, 783-90-26 другие города России. И мы готовы вас послушать. Василий, я обращаюсь к нашему режиссеру. Есть ли у нас, да?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Алексей Стаев. Вы передачу назвали как мою книгу, так что я не мог и не послушать.
Ну, вы знаете, слово «котел» в русском языкознании существует несколько раньше, чем ваша книга.
Ну, тем не менее, котел – это калька с кестель немецкого. У нас все же это окружение. Ну, ладно, не будем в это углубляться. Так вот, у меня вопросик такой. Немцы, когда попадали в тяжелую ситуацию, они тоже контрнаступали. Пожалуйста, Манштейн, февраль, март 43-го года под Харькова. Зигзагообразный удар 2-го танкового корпуса СС. Он действовал точно такими же методами, каким призывало командование действовать Красную армию. Почему же они неправильные?
Никто не был.
45-му, да, под Арнсвальда.
Извините, а каков был результат действий Манштейна?
Результат действий Манштейна — образование южного фронта Курска, дуги, обратный захват Харькова и пауза оперативная на полгода.
Какой был результат наших контратак?
Результат наших контратак — то, что план Барбаросса поплыл, то, что немцы были вынуждены разворачиваться, как вы сами сказали, на Питер и на Киев.
Ну, знаете, я не вижу взаимосвязи между падением, вернее, гибелью наших войск в котлах и разворотом на Киев или куда бы то ни было еще. Это было решение, собственно, принятое Гитлером, и вопреки как бы командованию вермахта, о чем можно говорить до бесконечности.
Кстати говоря, тот же фон Бок, о котором мы сегодня много упоминали, он был категорически вообще-то против этого решения. Он подчинился ему, естественно, как
офицер. Ну да, а если говорить, офицер, вот Манштейн попал в котел, да, попал, да, прорвал, вышел. Наши попали в котел 8 раз. Вышли? Нет, извините. Манштейн молодец, а без комментариев.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно задать вопрос?
Конечно. Как вас зовут только?
И Иван Андреевич.
Как?
Иван Андреевич.
Да, Иван Андреевич. Откуда вы? Москва. Да,
Москва.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, будет ли в ваших чудесных передачах освещена деятельность немецко-диверсионных групп перед войной и в первые дни войны?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, тема на самом деле очень большая, равно как и подготовка наших диверсионных групп и как бы ликвидация руководства этих групп в 1939-1940 году. Да, я думаю, что мы поднимем эту тему и, наверное, пригласим кого-то из историков, которые хорошо знают ее, потому что, естественно, диверсанты и Абвера, и других немецких, как это принято сейчас называть, силовых структур, внесли свою немалую лепту в достижение успеха немецких войск.
Да, спасибо вам просто за подсказку темы, потому что мы, так сказать, стараемся все охватить, но...
Да, трудно объять необъятное.
Да, трудно объять необъятное, но вообще, в принципе, будем затрагивать еще очень и очень много тем. Мы даже, думаю, еще не в середине пути.
Да.
Хотя приближаемся.
Еще успеем?
Еще успеем один звонок.
Алло, добрый день. Александр, Санкт-Петербург.
Да, Александр. Добрый вечер.
Я думаю, вы здорово принижаете наши успехи, потому что трудно воевать с дураками.
А что вы имеете в виду?
Цель войны Германии определена не была.
То есть?
Ну так, какая цель? Вот объясните.
Цель войны Германии?
Конечная цель – окончание войны. Плюс ко всему, Германия пошла воевать с Советским Союзом, не перейдя на военные рельсы. Экономику.
О как.
Плюс ко всему, неподготовленная к зиме.
Ну, с последними я соглашусь.
И если мы так говорим, да, то вывоз промышленности за Смоленск, очень многое, которое вывезли и построили потом. Да?
Александр,
то, в общем-то, это все оправдывает. Главное было продержаться до зимы. И Сталин тут. Но то, что у нас людей не считают, это извините.
Ну, ну вот,
извиняем, и что?
Да.
И что? Людей не считаем.
Как бы из приведенных тезисов, да, немцы действительно не были готовы к войне. Что касается перевода и неперевода немецкой экономики на военные рельсы, а извините, как можно стабильно снабжать армию техникой, вооружениями и боеприпасами, если экономика на эти рельсы не переведена?
Нет, и потом вы еще не забывайте, что немцы начали войну не в июне 1941 года,
а в сентябре 1939.
А в сентябре 1939. Они до этого вообще практически два года еще уже воевали. Да? И сказать, что страна не была переведена на военные рельсы, и что у нее не было целей. Ну, здесь, можно согласиться в какой-то степени, хотя что значит не было целей?
Я процитирую Виталия Ленсьянова. Выйти на Урал, создать 22 тысячи концлагерей для населения.
Ее интересовали, Германия интересовала территория,
экономические возможности,
и природные ресурсы.
Это точно так же, как если бы Сталин, допустим, сломал немецкую группировку в Польше в 1941 году, то воевать в Европе ему было бы просто уже не с кем. Соответственно, если Гитлер бы решил вопрос зимой, осенью 1941 года, то до Японии ему бы никто уже не мешал.
Ну что, портретная галерея Елены Сьяновой, как обычно, в конце нашей программы. Мы еще успеем с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
История румынского фашизма напоминает мне историю гриба, выскочившего в неудачном месте. Крепенький и привлекательный в раннем детстве, он очень быстро зачервивел, размяк и оплыл бесформенной омерзительной массой. Королевство Румыния возникло в 1858 году в результате объединения двух княжеств – Молдавии и Валахии. Однако только через 20 лет получила от Турции независимость. После Первой мировой это королевство нарастило свою территорию больше, чем в 2 раза. Но покоя не было, потому что все окружение, кроме Польши, имело виды на румынские земли, а внутри страны постоянно конфликтовали национальные меньшинства. Что родится из подобного напряжения? Потребность объединяться. Румыния выбрала худший вид объединения против внутреннего врага, которым были объявлены коммунисты и евреи. В 1927 году молодой человек по имени Корнелио Кодряну провел претенциозное мероприятие – съезд, провозгласив рождение легиона Михаила Архангела. Причем сам библейский архистратик был как бы зачислен в ряды этого легиона с целью, цитирую, «руководить нами, защищать нас, сражаться на нашей стороне и привести нас к победе». Сам Кодряну говорил, что слышал голоса, как Жанна д'Арк. Они ему и указали путь, по которому нужно вести народ к выздоровлению. В путь отправились в зеленых рубашках, серебряными крестами, с клятвами, молитвами и всяческим язычеством в виде поклонения 2 идолам – королю Стефану Великому и небесному архистратигу Апокалипсиса Михаилу. Позже легион стали называть «Железной гвардией», и к концу 1933 года в нем уже состояло 30 тысяч человек. Пропаганда, политические убийства, заявленный особый путь к созданию православного государства с опорой на свободные деревни – Розаши. Кодряну постоянно повторял, что в румынском народе есть что-то дряхлое. Из этого умозаключения он выводил необходимость работы по созданию нового человека, требование обновления с упором на принцип жизненной силы, как один из 3 составляющих суть всякого живого организма. Свой легион же он строил на принципе духа, в котором, как он считал, нет противоречий, как нет их между универсальной верой православного христианина и национальной идеей. По Кодряну румынская церковь должна была стать частью обновленного государства. Дальнейшая история капитанула Кодряну вкратце такова. После успешных для него выборов 1937 года в дело вмешался экзальтированный король Кароль II. Он объявил себя диктатором, распустил все партии и арестовал Кодряну. Потом заключил наивное соглашение с Гитлером о невмешательстве последнего во внутренние дела своей страны, после чего отдал приказ об убийстве Кодряну. И этим, по сути, подписал свое отречение, поскольку Гитлер считал Кодряну идеальным лидером для Румынии, и ни Сима, ни Антонеску этому идеалу соответствовать уже не смогли. Сейчас о личности Кодряну больше спорят в Западной Европе, чем на его родине. С одной стороны, герой Дакии, величественная фигура и образец жертвенности в ореоле святости. С другой – бандит, клерикал, недоучка, как всегда в таких спорах. У него есть поклонники в России. Они называют себя «дикой охотой» и призывают к легионерской революции. На их сайте много звучных, страстных, втягивающих фраз. Как всегда на таких сайтах. А между прочим, железногвардеец, боевой капитан Кодряну, был еще и аккуратным автором теории национальных элит и механизмов их преемственности.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну, вот подходит к концу наша программа. Ну, вот здесь нам пришел один вопрос, на который мы бы тоже еще хотели ответить. Вадим Инженер нас спрашивает, а как, по вашему мнению, нас чему-нибудь научили наши поражения в Великой Отечественной войне, и современная российская армия более выученная, чем советская армия времен 41-42 года? 15 секунд Дмитрию Захарову.
Да, я бы сказал, что это очень хороший вопрос, и, может быть, это вопрос, ради которого и делается сегодняшняя передача. Вспомните, если вы служили в армии, сколько вы стреляли, сколько ездили на танки и выполняли ваши основные профессиональные функции в ходе этой службы. Может быть, тогда и найдете ответ на этот вопрос.
Главное, чтобы не было, что история учит тому, что она ничему не учит.
Ну, к сожалению.
До следующей недели. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы прощается на неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.